Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, сегодня снова предлагаю поговорить о том, что делать, если ближние не понимают, не одобряют твоей веры. Почему снова? Потому что, конечно, много раз на нашем радио поднимались эти вопросы, но снова и снова люди с этим сталкиваются. Кто-то приходит только в храм и впервые с этим сталкивается, кто-то спустя какое-то время, например, обнаруживает, да, до этого как-то, может быть, неофитским взглядом не замечал, а тут обнаруживает, что, оказывается, это не очень приветствует. А у кого-то просто чаша наполняется, потому что какой-то агрессии, может быть, такой открытой и ярой нет, но какие-то маленькие шуточки, какие-то подколы, какие-то такие колкие вещи, они проскакивают. И, конечно, человеку тоже неприятно от этого становится, учитывая, что некоторые, ну, такие откровенно богохульные могут быть. Вот. И, конечно, у человека возникает вопрос, как реагировать. Давайте по нескольким разным ситуациям пройдемся. Ну, самое первое, если тебя, конечно же, в открытую обвиняют в том, что ты занимаешься какой-то ерундой, что это все несерьезно, что зачем ты на это тратишь время, и лучше бы чем-то полезным позанимался, чем столько времени в храме проводить.
Ну, если вообще говорить о человеке верующем, то он должен знать и помнить всегда, что путь к Богу тернист, сложен, и препятствия возникают всякого разного рода. Очень часто так бывает, что человек, который начал двигаться к Богу, он встречает по-разному эти препятствия. Иногда все идет вначале гладко. Такое встречается. Вот. И потом, вот когда он немножко уже сил обрел, то есть Господь попускает какое-то то или иное вот, значит, на него воздействие, то или иное какое-то противодействие ему, противостояние. А иногда бывает, только человек сделал первые шаги и сразу же на него обрушивается. Поэтому всякому желающему человеку идти к Богу, за Христом, нужно помнить, что есть заповеди Божьи, да, это еще заповеди, можно сказать, такого, что ли, сейчас эти заповеди, наверное, в таком золотом правиле человеческого существования находятся, да, то есть о почтении Бога, о почтении родителей, о том, что, естественно, нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя завидовать, нельзя клеветать, вот, нельзя, скажем, желать жены брата твоего, да, то есть прелюбодействовать. И надо сказать, что попутно тут уже развивая эту мысль, надо сказать, что действительно человек, который вот обернулся к Богу, то он часто как раз именно пока с этими вещами сталкивается на первом этапе. Но когда человек становится уже, так скажем, чуть-чуть все это преодолел, становится более опытным, и так все-таки хочется думать, что человек становится христианином, то тут, конечно же, выступают эти уже заповеди, они естественны, они уже, если так, таким пользоваться, да, языком, они как бы зашиты в его программу, да, то есть это то главное, чем он живет. Он даже на этом, по большому счету, не обращает внимания в том смысле, что можно или нельзя, но это и как бы естественно для человека верующего, конечно же, это, он этого не делает. Но тут тогда встает вопрос, а что дальше? А дальше надо совершенствоваться. И вот в совершенствовании мы знаем, да, что есть другие заповеди, заповеди Нового Завета, заповеди Христовой, или по-другому еще заповеди блаженства. И вот тут можно, это тут разговор очень такой продолжительный, но что можно сказать вкратце, что начинается заповедь о нищете духовной и о плаче о грехах, да, то есть нищета духовная, что человек понимает, что он вот, обладает в силу, скажем так, закона поврежденной природой. Да, и эта поврежденная природа всегда будет нуждаться в каком-то обеспечении, попечении, исправлении. И что иначе, как, скажем так, плакать о грехе, то есть эту природу, вот она не уврачевывается. Да, если человек, ну, и идем дальше, да, то есть дальше там, соответственно, и, скажем, когда человек жаждет правды, когда он стремится к, скажем так, к мирному состоянию души и так далее. А чем заканчиваются заповеди блаженства? А заканчиваются именно вот этим вопросом, да, когда вы блажены, то есть максимально счастливы, когда вас будут гнать, да, поносить, и всячески неправильно на вас свидетельствовать. То есть, получается, если мы эту заповедь понимаем, знаем, ею руководствуемся, то даже если вдруг не случается тех или иных препятствий, то это всегда какая-то некоторая настороженность. А почему? Я, может, не за Христом иду, я, может, куда-то уклонился, я, может, где-то в тупике оказался. Что случилось такое, да? Что ту заповедь, которую Господь мне поставляет, она в моей жизни по какой-то причине, ее нет. Или, скажем, она была, прошла, да, то есть и все. Вот. Поэтому тут-то как человек как раз верующий-то и это воспринимает достаточно закономерно, что если в его жизни, в результате его веры, не всем нравится, а может быть, всем не нравится его окружающим. То есть это закономерно, это хорошо и правильно, и этим не надо смущаться.
Если мы посмотрим на эту ситуацию, ну, со стороны самого себя, да, так можно себя, ну, успокоить, да, и как-то не переживать. Но, с другой стороны, у христианина ведь начинаются другие переживания. Он же искренне расстраивается, когда люди вот что-то ближние. Такое говорят, ближние. Да. Не столько из-за того, что они тебя обижают, а столько то, из-за они... того, что не ведают, что творят.
Да-да-да, они... что себе вредят.
Да, зачем они себя мучают?
Ну, для этого есть ведь молитва. Господи, вразуми. Мне терпение дай.
Ну, вот это вот классическая ситуация.
Да, вразуми ближних.
Кто-то кому-то что-то сказал, и православный христианин встает, начинает креститься и говорить: «Господи, вразуми». Ну, это...
Не, ну, зачем это делать открыто? Это, может быть, открыто-то делать-то не всегда и полезно.
Вот-вот, я просто...
Сделать это надо в сердце прежде всего, да, в своем сердце, в своей душе, в своем уме, размышляя, да, то есть обращаясь к Господу. «Господи, ты хочешь спасения всем людям». Да? По какой-то причине так случилось, что мне открылось. Как-то ты нашел ко мне путь. Вот. Где там моя заслуга? Я даже не буду, так скажем так, помышлять об этом. Да? То есть, почему так случилось? Почему ко мне ты пришел тогда? Почему я-то тебя поузнал и понял, и уразумел? Но вот ближние мои-то, мои люди, с которых я люблю, которые действительно мои, вот и родственники, и друзья, и знакомые, да, вот у них как происходит, а вразуми их, да, то есть дай им это, хотя мы, и при этом-то еще человек и понимает, что, конечно, Бог-то делает все необходимое, все возможное для того, чтобы вразумить этих людей, но если мы в этом процессе не участвуем никак, хотя бы даже молитвенно, то получается, Господь это делает без нас. Он это и сделает, если есть такая возможность, без нас. Но если он это сделает без нас, мы лишимся награды. А вот если мы, несмотря на то, что Господь это делает без нас, но Господь предложил нам в этом участвовать, и мы в этом участии нашли свое место, опять же, и вдруг что-то случилось. Какая радость, какая велия радость у человека. Господи, как хорошо. Человек где-то находился на стороне далече, да, и вот он стал обращаться. Или, по крайней мере, он раньше был агрессивен, да, поэтому, а сейчас, по крайней мере, ну, хоть как-то вот как-то в таком более-менее спокойном, нейтральном положении, уже хорошо, да. То есть ты нашел к нему путь и меня взял участником в этом процессе. Как мне хорошо, как радостно. Какие слова благодарения, Господи, я тебе готов возносить и возношу. Так что тут вот, опять же, для христианина тупика-то не должно быть. То есть это хороший такой процесс, правильный.
Отец Александр, вот исходя из вашего пастырского опыта, то есть мы часто слышим, да, когда священники говорят о том, что своим примером показывайте, и близкие за вами тоже, может быть, пойдут, может быть, кто-то воцерковится, кто-то хотя бы задумывается о том, что как-то изменить свою жизнь. Но насколько часто и вообще бывают ли случаи, когда наоборот православного воцерковленного человека такие родственники как-то вот все-таки уводят от церкви?
Ну, статистика тут немножко такая, наверное, ее точно-то не скажешь, но вот мы знаем, что среди 12 апостолов оказался один предатель. Ну, вот, пожалуй, и такое случается, да. 10 исцелилось прокаженных, да, только один возблагодарил Господа. То есть такая статистика евангельская. Вот, поэтому, да, конечно, такие вещи, наверное, случаются, и, скажем так, на каждом приходе, наверное, есть случаи, да, когда вот мы узнаем, да, что вот люди ходили в храм, все остальное, а потом вдруг раз что-то произошло, да, то есть как-то вот случилось. И вот действительно люди выпали, отпали, и что-то послужило таким, знаете, вот, ну, что ли, триггером, ну, вот как-то ковид, вот, да, вот, ах, вы, значит, храм, в храм не пускаете, А может, человек просто ждал вот этого случая, да, чтобы не просто в храм не пойти, он тяготился, да, например, да.
А найти официальную причину.
Найти причину. А меня же, вы уже не пускали меня в храм, вот я и не стал ходить, да. Или тот случай был у нас, вы лжицы протирали. Ну да, протирали лжицы. А ведь оказалось, я говорю, так вы смотрите, ведь это же прекрасно, что ковид плохо, страшно, тяжело, больно, но... Сколько возможностей, которые когда-то были сокрыты, открылись для нас. Вот иногда бывают люди, один человек мне подходит, говорит, вы знаете, батюшка, я настолько брезгливый, я не могу подойти после этого. Ну, не во церковь, не до конца, только начинать первые шаги. Пожалуйста. А у нас сейчас есть опыт, что если раньше, может быть, мы бы сомневались, думали, как-то бы напрягались. Был прекрасный опыт, когда мы, нисколько не сомневаясь, не смущаясь, брали плат, брали спирт, да, и разными путями лжицу дезинфицировали. Пожалуй. Если человек говорит так, я его сегодня уже не сомневаясь, не смущаясь нисколько, предложу ему вариант, когда он подойдет, и это на первом этапе. Да. Если он с надеждой, что дальше он втянется, воцерковится, и у него уже это все пройдет. Ну, есть много свидетельств, когда люди говорили, что на первом этапе была какая-то такая вот определенная ситуация с брезгливостью, все потом завершилось, все прошло. Вот поэтому и здесь. Поэтому Бог все обращает на лучшее. И даже, казалось бы, то худое, которое вот для нас сегодня, сейчас в оперативном плане, оно в перспективе в какой-то, в стратегической, оно оказывается нужным и полезным. Вот. И так далее. То есть, вот тут вот примеров, опять же, это такие вот два ярких примера, я вот прямо не так давно у меня вот, я с ним сталкивался. Поэтому тут все решаемо, и, в общем-то, время от времени такой процесс идет, да. То есть, если бы люди от церкви не отпадали, то, наверное, у нас бы сейчас официально, да, говорят, крещенных на Руси там от 60 до 80%, да, ну вот, наверное, это бы количество у нас бы сейчас бы так постепенно бы наполнялось, а оно так не наполняется, да, то есть вот город у нас, вот скажем, 1,5 миллиона, да, то есть у нас есть храмы, в храмах, ну, где-то, может, 500 человек в воскресенье приходит, где-то бывает даже 1000 на праздники, да, то есть это...
Но это такое хорошее
доскладе. 500 и 1000, ну что это такое на 1,5 миллиона, да, ну пусть там где-то какая-то часть некрещенных, другой веры, да, но если опять же те же, ну пусть 50% взять, то есть 750 тысяч, по идее, в воскресенье должно находиться в храме. Это далеко такой статистики нет.
А что делать, если понятно, когда из, так сказать, идеологических соображений тебя твой близкий не понимает, да, он не понимает, что значит верить, он не понимает, что значит менять свой образ жизни ради там вот ближнего, еще что-то, и как бы вот на этом плане, на этой почве у вас ссоры. А тут твой близкий говорит, ты знаешь, там вот вы привели пример с лжицей, но ведь многие даже на этапе того, что как ты, например, с маленькими детьми, или ты старенькая бабушка, или просто какая-нибудь беременная женщина, или мужчина со слабым иммунитетом после болезни, в принципе, пойдешь в храм. Ну, зачем? Ты же дома обычно сидишь, специально ни по каким общественным местам не ходишь, да? В общественном транспорте не едешь. Мы специально там ради тебя создаем все условия, чтобы снова не заболеть. И ты тут пойдешь в толпу этих людей, непонятно в каком состоянии физическом, да, чихающих, кашляющих. Зачем? Зачем ты туда потащишь детей маленьких, там, особенно зимой, весной, осенью? Вот что вот ты скажешь?
Ну, это, опять же, преодоление вот того сопротивления, которое оказывает мир человеку, и, в общем-то, в той или иной форме, в той или ином виде этого человека очень часто возникает. Опять же, возникает где-то в начале пути, да, где-то в процессе, да, где-то вот, может быть, уже вот человек, если он уже такого почтенного возраста, да, где-то вот он уже здесь, и опять же, какая тут проблема, если он раньше сам управлял процессом, да, то сейчас процессом не всегда управляет или не управляет вообще, да, то есть зависит от окружения, да, вот это вот то как раз... то препятствие, то сопротивление, которое мир оказывает. И тут надо нашим дорогим радиослушателям, всем нам, да, напомнить и самим себе, что время быстро пройдет. То есть не нужно думать, что вот я сейчас немножко какие-то дела свои земные вот выполню, закончу, и потом начну ходить в храм. Потом начну воцерковляться, потом начну напитываться вот этой, вот, скажем так, духовной жизнью. Время пройдет быстро, и на каком-то этапе мы уже не можем. Да, сегодня мы выбираем, хочу, не хочу, буду, не буду, пойду, не пойду, а на каком-то опять же не можем. Поэтому, когда человек в таком возрасте, в престарелом, и не может сам пойти в храм, нуждается, а окружение создает такое препятствие, то он, в общем-то, по большому счету ничего не потерял, если он напитался этой духовной жизнью. Если он напитался. И для него уже храм не там, куда он идет, а там, где он есть. Ведь не случайно Господь говорит, Царство Небесное внутри вас есть. Так вот это вот Царство Небесное надо стяжевать, успеть, когда ты в силах, когда ты можешь, когда от тебя зависит управлять этим процессом и как им управлять, да, то есть управлять временем. Идет богослужение, да, ты не можешь. Почему? А потому что у тебя там столько нагрузок, и ты с ними не справляешься. Но когда это на буднях, это вполне как бы, да, извинительно и правильно, по большому счету, да. То есть Господь нам заповедовал 6 дней трудиться, 7-й посвятить Богу. Вот. Поэтому, ну, как бы тут вот так получается. А когда это воскресный день, и ты работаешь, в общем-то, ну, скажем так, условно говоря, 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь, и даже в эти 2, ну, ты не можешь найти 2 часа для Бога, для посещения храма, то, конечно, через какое-то время оно быстро пройдет, ты войдешь в тот возраст, когда уже, ну, и будут затруднения в перемещениях еще как-то, да, и самому, и как-то тебя надо возить еще что-то, да, но ты не сможешь этого сделать, и никто вокруг тебе этого не сделать. И ты будешь стенать, страдать, плакать, это, что ты не можешь пойти. А уже, видите, время упущено. Вот поэтому призыв – время не упускать. Если сегодня есть такая возможность, обязательно надо стараться самим управлять местом, временем, событиями и так далее. Да? То есть, а начинается это все с воскресного утра. Воскресное утро – это точка такая отправления, точка опоры, да, через которую уже все остальное начинает расти и двигаться.
Мы вот говорим о том, как нам, бедным, несчастным, православным христианам быть, когда нам создают какие-то неудобства, да, и какие-то неприятные нам вещи говорят. Давайте теперь поговорим о том, когда мы можем создавать неудобства. И, естественно, из благих побуждений. Вот приведу пример. Молодая семья, родился малыш, буквально несколько месяцев. Семья, в принципе, хорошо относится к церкви, то есть они... Наверное, такие активные захожане. Нельзя сказать, что прям обычные захожане на Пасху и на Рождество, но такие поактивнее захожане. Но, тем не менее, вот малыш родился, в церковь они не ездят, потому что и заразу боятся подцепить, и уставшие они, и сил нет, малыш еще пока не крещенный. Вот. Тяжело им, понятно, первый ребенок, устают, утомляются, ссорятся. У малыша есть еще... Ну, такие сложности со здоровьем. Не сказать, что критичные, но есть, тем не менее. И заботливые родственники старшего поколения, естественно, не забывают напоминать, что покрестить надо побыстрее, молиться надо и в храм ходить. И что все ваши проблемы, потому что вы этого не делаете. И вот вроде как бы мы можем и согласиться со старшим поколением. Действительно, хорошо бы ходить в храм, и малыша бы уже начать причащать, и самим тоже молиться. Но, с другой стороны, и родителей как-то жалко. Тоже в такой ситуации. Вот как быть?
А что жалеть-то? Что жалко? Нет, видите, если родители не воцерковлены, естественно, для них как бы такое... отправка в храм для них, она не кажется очевидной. То есть они говорят, а что такого там, да?
А жалко, знаете, вот абсолютно из таких бытовых человеческих соображений, что да, действительно, ночами не спишь, устаешь, и тут еще надо в воскресенье утром ни свет ни заря встать, поехать как-то себя, ну, как-то это
пока
собрать.
Пока ребенок маленький, да? Есть эти трудности, не спит, плачет, все остальное, ну, пусть тогда супруг ездит пока в храм, пока он набирается, да, то есть он же глава-то семьи. То есть это вполне-вполне, и даже вплоть до того, что не может он ехать, потому что надо уставшую жену сменить, например, ну, это какой-то процесс, ну, сколько это, ну, месяц, ну, 2, 3 ночи, ну, полгода, ну, год. Вот и все, это же все заканчивается. Не надо думать, что если вот сегодня у меня это не получается, то это мне не получится никогда. А вот когда я до этого не делал, и после этого года, да, вот этого тяжелого года не стал делать, ну, вот тогда, конечно, это есть трудности, именно и это есть вполне объяснимо, почему, потому что эти люди не воцерковлены.
А насколько мы имеем право вот это говорить? Одно дело молиться о своих близких, да, а другое дело считать, что, ну, это, конечно, хорошо, что я молюсь, но я еще пойду и сама что-то сделаю, да, потому что,
согласен,
может быть, Господь,
да,
не до конца хорошо
такая,
все сделает.
Да, такая сердобольность со стороны наших, скажем, у нашего окружения, наших родственников, не всегда она такая, она, скажем так, полезная, не всегда она правильная, да. Вот, и когда люди так, например, говорят, да, что у вас все беды и несчастья, потому что вы в храм не ходите, конечно, ну, это тут попахивает магией. Да, у вас в храм сходил, и все, исправилось, все стало хорошо. Конечно же, в храм надо ходить не потому, что я хочу чего-то, да, а потому что я без этого не могу. То есть постепенно надо вырасти вот до такого состояния. Да, я не могу не ходить в храм. Да, для меня не пойти в храм – это наказание. И пытка, и каторга. Да. А вот пойти в храм, да, то есть, а для кого-то наоборот, пойти в храм. Да, поэтому мы себя приучаем к храму, ну, по крайней мере, какое-то время. Начинаем вот приучать, где-то понуждаемся, где-то заставляем себя на каком-то этапе, да, то есть вот преодолеваем. Но когда все-таки храм полюбился, то тогда уже ничего нас не останавливает. Ни рождение детей, ни какие-то трудности со здоровьем, там, у окружения, у самого человека, да, все, в общем, это встает на свет. Храм – место, ну, такое, скажем, корабль спасения, да, то есть там прекрасно, благостно и хорошо, да. Опять же, ну, могут быть ограничения. Вот мы опять, ну, с тем же пресловутым ковидом столкнулись. Да, когда, да, действительно, священачале сказала, в храм пока надо воздержаться. И опять же, человек, который в храм ходил все это время всегда, да, для него никаких, вообще никаких проблем не было. Никаких, ну, только какие проблемы, если я храм в моем сердце.
А вот, кстати, знаете, как многое, ну, небольшое... зависит от восприятия. Я вот прям помню вот эту первую весну, когда ковид наступил, и Пасха тогда как раз, сколько было знакомых, которые дома точно так же торжественно готовились, потому что некоторые храмы проводили онлайн богослужения, да, кто-то снимал, передавал через соцсети, и вот у них стояли иконы, свечи, вот этот вот телефон или ноутбук с этим, и люди точно так же вот трепетно к этому,
да,
относились,
это
и ждали.
Вот это некоторая вот такая, что ли, вид, возможность, когда, может быть, в будущем что-то будет случаться, да, и мы тут прошли некоторый такой, что ли, экзамен, некоторый урок, некоторое научение, а как может быть? А как вот если случится так, что... Ну, вот сегодня вот по такой причине была эта ситуация возникла, завтра по какой-то другой возникнет, да? И то есть у нас появилась еще одна такая вот прекрасная, ну, что ли, ну, такой урок нам преподал Господь, да? То есть и церковь нас вот внесла в наше понимание, и в том числе такой вид богообщения, богопочтения, скажем так, общение с ближними, да, то есть вот это вот, да, скажем, при таком общении нет Евхаристии, да, то есть, ну, до Евхаристии же надо идти вырасти, до нее же надо дорасти, порой бывает где-то, да, то есть вот так вот Господь взял нас и провел сквозь, опять же, вот эти вот тернии, да, через эти вот сложности, да, эти ушко это игольное, да, там все надо было протиснуться, да, надо что-то оставить, потому что не входим с тем, что у нас есть туда, куда нас зовет, влечет Господь, да, то есть вот, ну что ж, кроме вот пользы, тут даже сложно что-то и сказать-то другое.
Ну вот действительно, ведь есть вот примеры такие, как я привела, а есть те, которые прям в негатив, какой-то злость, да, что вы не пускаете, что вы лишаете, я тогда вообще ничего не буду. Вот насколько, ну, важно, да, вот насколько многое зависит от восприятия своего
важность,
человека.
Важно то, чтобы человек все-таки воспринимал, ну, скажем так, Бога в каких-то таких разных, что ли, вещах, в разных, что ли, положениях, да, и чтобы он тут не только как-то так вот прямолинейно, вот так и все. Утром, вечером молюсь дома, в воскресенье молюсь в храме, и вот другого варианта не приемлю. Ну, а давайте обернемся, да, вот время, скажем так, 20 век, наша страна, когда храмов не было, храмы были закрыты. Благочестие сохранялось в сердцах немногих людей, будем так говорить, да, которые шли в храм все-таки, да, старались все-таки в храме побывать, да, а потом это все несли среди людей, в массы и так далее, да, и мы в отсутствие действительно богослужения, в отсутствие храмового благочестия, народ, а все-таки очень хочется верить, знать, помнить и надеяться, что наш народ – это все-таки народ-богоносец, он это воплощал в, вот именно отсутствие это воплощал в каких-то бытовых вещах, да, в искусстве, в работе, в отношениях друг с другом. Да, то есть, вот, ну, конечно, мы имели, скажем, другие ориентиры наш, да, то есть нас, наше государство по-другому нас ориентировало, да, говорило, что стремиться надо к коммунизму. Вот, убрали Бога из жизни, да. Ну, вот такой вот процесс был очень непростой. Но оставили заповеди, в общем-то, которые относятся к друг другу, личностные отношения. Да, вместо Бога сделали партию, да, плохо, да, неправильно, да, болезненно, но не превратили все остальное в какое-то вот, ну, в какую-то сумятицу. Почтение родителям всегда оставалось и сохранялось. Отношения, которые строило государство, и, скажем так, в законах, через законы среди своих граждан, тоже все оставалось, все это, да, то есть что можно было, скажем, в советское время убивать, что ли, или грабить, или еще что-то, нельзя было этого делать. А если человек вдруг, у него с семьей какая-то была трудность, на заводах, в паркомах, значит, в других там различных организациях, его там прорабатывали, наставляли там вот... Всяко песочили человека, да ты что делаешь, ты как там это решил семью оставить, а это все. Это наоборот было как-то. То есть государство в этом смысле как бы на себя вот эту функцию церкви определенным образом выполняло. Сейчас, когда все это, ну, скажем так, этот процесс прошел, да, то есть и государство уже того не дано, сейчас государство уже другое, и живем мы в другой стране, вот, мы понимаем, да, что государство имеет огромную великую силу. Что нельзя от него отмахнуться и сказать, что да, государство пусть там своим делом занимается, а церковь будет своим заниматься. Нет, сейчас у нас прекрасное время, когда церковь и государство может работать совместно. Церковь одна не может сделать то, что должно выполнять государство. Государство без церкви будет дезориентировано, куда идти, что делать, как правильно. Поэтому церковь и государство должны работать вместе. Ну, вот у нас сегодня, на сейчас это, ну, наилучшим образом складывается, наилучшим. Да, препятствий много. Да, вместе со всем, скажем, этим, опять же, таким, столь симфонией, которая у нас вот выстраивается, да, появилось, конечно, много другого, порой где-то, может быть, лишнего, ненужного, да, отсутствие цензуры порой, где-то недостаточно... может быть, или, ну, вот, преизбыток информации, да, то есть, вот, да, ну, опять же, обращаемся к заповедям. Идти к Богу сложно, тяжело. И даже на каком-то этапе, в начале, в пути, значит, в завершении жизненного пути, да, ты обязательно будешь встречать такие препятствия, что тебя, ты не делаешь ничего противозаконного или, скажем так, против нравственного закона, но несмотря на все, что ты выполняешь заповеди, живешь по заповедям Божьим, по заповедям блаженства, на тебя еще и поношение, на тебя еще и гонение, на тебя еще и всякие другие, какая-то травля происходит. Если ты христианин и понимаешь это, да, так ты это и воспринимаешь, что так это закономерно, так и есть. Христа гнали, Бога человека, Бога Христа, да, и в конце концов распяли. Так что же человеку, последователю Христу, как? Воскресение без распятия, без креста-то ведь не бывает, поэтому тут все очень правильно. И этого смущаться не надо. Ну, а если смущается человек, пусть, опять же, пусть идет в храм и просит там разъяснений, да, то есть молится Богу, общается, с духовником со своим, да, если таковой есть, да, со священником, вот, с людьми, которые входят в храм, да, то что-то могут посоветовать, почитать где-то что-то, каким-то своим примером может поддержать. Так что все в наших руках.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.